Значит, формат мероприятия будет следующий. В первом части у нас будет теория. Поговорим с вами о системном подходе, о том, как системный подход может нам помочь выстраивать отношения не только внутри семьи, внутри рода, но и отношения в социуме, в частности, отношения с деньгами. И поговорим также о том, к чему пришли системные расстановщики по поводу денежного запроса, то есть какие динамики они выявили, что влияет на количество денег у людей, на количество денег в семье, и, соответственно, каким образом с этим можно работать, это количество можно менять. И во второй части у нас будет практика, вот о которой я вам говорил, по поводу того, как у нас выстраиваются потоки давать и брать, по поводу применительно к деньгам. Соответственно, мы посмотрим, каким образом это у нас проявлено, и посмотрим, как с этим можно работать. Хорошо. Значит, то есть первый час теория, соответственно, второй час практика. Напишите, пожалуйста, такая форма работы удобна. То есть можно, в принципе, варьировать. Мы можем с вами брать больше теории, больше практики. Формат достаточно свободный. Значит, по мероприятию, по самому. Напишите, пожалуйста, в чат. Так, Андрей пишет, удобно форма работы, замечательно. Егор, практика. Хорошо, Егор. Можем с вами взять сегодня не одно упражнение, а пару упражнений. Главное, чтобы время хватило, времени хватило, поскольку будет обратная связь, разбор практики. Замечательно. Ну, а для начала немного теории все-таки, я считаю, имеет смысл рассмотреть. Да, может быть, Егор, ты был как раз на живом мероприятии по поводу денег, которое у нас осенью было. Но если был, напиши, пожалуйста, чтобы я знал, что у нас есть участник, который уже отчасти в курсе. Там, где мы выполняли упражнения. Замечательно, был. Хорошо, значит, практика будет другая, соответственно, теория отчасти повторим, ну, возможно, что-то ты уже забыл. Значит, тема денег, к чему я пришел за последние несколько месяцев, поскольку я подобного рода тему уже не заявлял несколько месяцев, соответственно, у меня был жизненный опыт некий, который я пережил, были мысли по поводу, я практиковал с собой. И к чему я пришел за это время? Значит, во-первых, если говорить о теме денег, то мы иногда рассматриваем эту тему как айсберг. Ну, известно, что есть такое явление, природный айсберг. И, соответственно, в курсе географии как раз рассказывается школьным, что айсберг, он как явление только на одну, условно говоря, девятую находится на поверхности, а 8/9 у него в глубине. Соответственно, мы видим только маленькую часть, вот только вот это вот то, что над водой находится, а то, что под водой, соответственно, от нас скрыто. Вот то же самое, эту же метафору можно привести применительно к теме денег. Значит, когда мы рассматриваем эту тематику, то наше сознание, оно зачастую видит только то, что находится на поверхности. Вот. Любая проблема, она существует тогда, когда у нас есть некий сознательный вектор движения к чему-то и некий бессознательный вектор движения в другую сторону. Если бы эти два вектора совпадали, соответственно, у нас не было бы проблем, была бы задача, то есть мы бы ее решали. Условно говоря, если я хочу что-то добиться, чего-то добиться, я продумываю план действий, соответственно, те действия, которые мне нужно выполнить, начинаю их выполнять, и через какое-то время я получаю результат. То есть проблемы как таковой в этом виде не существует. Есть только мои действия и есть только то время, которое мне необходимо для того, чтобы эти действия материализовали некий мой внутренний образ, материализовали, соответственно, в то, что я получу в реальности или я создам в реальности. Вот. То есть это происходит тогда, когда сознательный вектор и бессознательный вектор совпадают. Вот. Но поскольку люди – существа достаточно комплексные, и у них сознание и бессознательное совпадают не всегда, мы имеем, соответственно, самое различное положение этих векторов. То есть хорошо, если они совпадают, как мы говорили. В этом случае проблемы нету, есть задача. А бывает так, что они совпадают лишь частично, то есть они равнонаправлены в каком-то виде. А зачастую проблема возникает тогда, когда эти вектора движения противоположны. То есть наша сознательная часть, она хочет двигаться к какой-то цели, а соответственно бессознательная часть, она устремлена совсем в другом направлении. Какое, в общем-то, данная модель имеет отношение к тематике денег, самое непосредственное? Значит, я буду сегодня говорить тот взгляд, который есть в системной терапии, соответственно, как практический метод этим занимаются системные расстановки, и к каким выводам пришли системные расстановщики, которые изучали реализацию человека в социуме, соответственно, изучали взаимоотношения с деньгами. То есть они пришли к нескольким выводам. Сейчас мы, соответственно, эти выводы разберем в последовательности. То есть человек приходит к специалисту, у него есть проблема, применительно к деньгам она может звучать как то, что мне не хватает денег, или я хотел бы зарабатывать больше, я хотел бы получать больше, ну не получается, нет возможности. Соответственно, мы имеем некий сознательный вектор движения к деньгам. И имеем некий бессознательный вектор движения в какое-то другое направление, то есть, ну, условно говоря, в противоположную сторону. Вот. Почему он существует? Потому что если бы его не было, человек бы свое желание, соответственно, реализовал. То есть ему бы потребовались на это какие-то действия какое-то время, ну, реализация бы произошла. А если реализация не происходит, значит, какая-то часть в бессознательном этого человека, она устремлена совсем в другую сторону. То есть на сознание человек говорит, я хочу денег, а бессознательно его часть, она, в общем-то, стремится от денег, либо к чему-то другому. То есть есть, например, те вещи в жизни, которые для человека имеют более важное значение, чем деньги. Вот. То есть это та модель, условно говоря, из которой я исхожу, и она показывает в работе достаточно хорошую эффективность. То есть когда люди приходят, и мы работаем с ними в рамках этой модели, соответственно, удается выявить вот этот бессознательный вектор, который влияет на энергетику человека, то есть забирает его внимание, забирает его активность, забирает его энергию. Вот, и через осознание выявления этого вектора, через работу с ним, соответственно, удается снять вот эту вот противоположную динамику, чтобы человек оказался устремлен к своей цели не только в сознании, но и в бессознательном. Хорошо. Напишите, пожалуйста, вот данная модель. То есть, когда у нас появляется проблема, всем ли она понятна? Поскольку нужно, чтобы у нас были некие этапы в прохождении по структуре. Если мы один этап проходим, мы можем приступать к следующему этапу. То есть вывод, который можно сделать для того, чтобы получить результат, получить гармонизацию в какой-то части, в сфере нашей жизни, соответственно, нам нужно совместить вот эти два вектора нашего сознательного движения и бессознательного движения. Вот в данном случае понятна ли эта модель? Так, Андрей пишет, понятно, замечательно. Еще у нас кто-то есть в чате? Так, у нас люди заходят, люди выходят. Хорошо. Движемся дальше. Егор, напиши, пожалуйста, если ты в чате. Да, замечательно. Хорошо. Значит, соответственно, возникает, встает вопрос, каким образом мы можем работать с нашим бессознательным для того, чтобы осознать вот этот вектор направленности нашей и для того, чтобы этот вектор, соответственно, перенастроить на тот вектор, который есть в нашем сознании. Вот для этого мы можем рассматривать свою включенность в системы. То есть, в общем-то, самая базовая система, в которую мы вовлечены, это наше близкое окружение. И, например, системные расстановки, как метод, он работает непосредственно с нашими семейными системами и с нашими организационными системами. То есть это наша семья и это наш профессиональный коллектив, в котором мы проводим достаточно большое количество времени. Значит, я буду сегодня говорить о том, что относится к семейному подходу, к семейно-родовой системе. Ну, соответственно, по такой же модели можно работать и с профессиональными коллективами. То есть этим занимаются не семейные расстановки, а организационные расстановки. Ну, буквально, почему мне близок этот подход? Я, соответственно, по второму образованию психолог и работаю в сфере обучения, бизнес-обучения по первому образованию преподаватель. То есть я могу смотреть эффективность этого подхода не только в рамках, соответственно, психологической практики, но и в рамках организационных систем. Так, хорошо. Значит, мы с вами, соответственно, подошли к тому, какие наблюдения сделали системные расстановщики. Ну вот у меня вопрос такой. Егор, я знаю, в курсе, что такое семейные системные расстановки. Андрей, напишите, пожалуйста, знакомы ли вы с этим методом работы? То есть мы сегодня не будем им заниматься, но мы будем ссылаться на него, чтобы было понимание, насколько вы с этой темой знакомы. Не знаком. Хорошо, тогда вкратце расскажу. Значит, суть метода в следующем. Это метод групповой работы. Родился он из семейной психологии в прошлом веке. Соответственно, его популяризатором был Берт Хеллингер, поэтому расстановки еще называют расстановками по Хеллингеру. Суть метода в том, что в течение групповой работы, то есть собиралась группа, собиралась группа по какому-то запросу, то есть в формате семинаров, и какие-то ситуации они рассматривались через заместителей в этой группе. То есть, например, если у человека был запрос на какую-то проблему в семейных отношениях, то его просили выбрать заместителей для участников этой проблемы, чтобы он их пригласил в пространство. И эти заместители начинали в пространстве свободно перемещаться. То есть сам Хеллингер обратил внимание на то, что в момент вот такого вот действия у заместителей наблюдаются восприятие замещающее, то есть они испытывают не свои чувства, не свои переживания, как будто они в этот момент соприкасаются вот с теми чувствами и переживаниями тех людей, которых они замещают. Вот. И таким образом, соответственно, удавалось гармонизировать многие вопросы, с которыми люди приходили на группу, то есть через работу с этим замещающим восприятием. Вот. То есть, по сути дела, расстановки как метод получили название от того, что расставлялась какая-то ситуация, и тогда, когда была понятна ее конфигурация, то есть как это не на уровне картинки в голове у человека, который пришел со своей проблемой, а так, как это показывало пространство через вот этих людей, которые замещали участников ситуации, соответственно, удавалось сделать какие-то гармонизирующие практики, то есть человек мог, например, выразить свои эмоции невыраженные, он мог, допустим, снять свою обиду, мог простить кого-то, и через эти действия, соответственно, менялось его состояние, менялось его самочувствие, и вследствие этого менялась ситуация, с которой он работал. Вот. То есть расстановки как метод групповой работы сейчас существуют, в общем-то, он достаточно популярен. Я много лет этим занимался, но сейчас я отошел от группового формата работы и работаю индивидуально, в общем-то, я считаю этого достаточно. Есть свои плюсы и минусы в групповой работе. Вот. На данный момент я занимаюсь индивидуальной практикой. Значит, к чему пришли семейные расстановщики системные? К тому, что на то количество денег, которое есть у человека, влияет несколько моментов. Ну вот я сейчас включу экран, в общем-то, покажу методичку, в которой они у нас записаны. Так, значит, напишите, пожалуйста, всем ли хорошо видно? Видно ли методичку? Да, видно, Андрей пишет. Замечательно. Так, значит, соответственно, те денежные принципы, к которым пришли системные расстановщики через свою практику, они... Их можно сформулировать следующим образом. Значит, первый принцип – деньги всегда у живых. Как его понимать? Значит, что такое живой, неживой? Значит, живой в данном случае понятие метафорическое, в кавычках оно. То есть деньги всегда у тех людей, которые устремлены в жизнь. То есть, ну, поясню, что означает этот момент. Здесь имеется в виду желание жить. Все ли люди, соответственно, живут с этим желанием? Ну, понятно, что не все. И связано это вот с различного рода ситуациями потери, утраты. То есть, когда, например, из жизни уходит какой-то близкий или любимый человек, или он уходит не из жизни насовсем, что называется, да, в мир иной, а уходит, например, в свою жизнь, возникает ситуация потери и утраты. И в этом случае в расстановках видно, что, например, заместитель человека, он, в общем-то, не хочет жить. То есть его состояние, оно связано с переживанием вот этой утраты, либо кого-то из родственников, либо кого-то из близких людей, например, из любимых людей, в связи с разрывом. Вот. И у человека просто нет желания жить, или в силу вот этих переживаний, соответственно, вот этой утраты, нет энергии жить. То есть вся энергия уходит вот в эти переживания. В переживание горя, в переживание утраты. То есть, если у человека бывает такая ситуация, соответственно, сложно говорить о том, что у него будет достаточное количество денег. И возникает такая динамика, что человек не устремлен в жизнь, у него нет желания жить. Соответственно, в связи с этим у него нет денег в том количестве, которое ему может быть необходимо. Понятно, что крайний пример проявления этой ситуации – это тогда, когда кто-то из близких уходит из жизни, и человек на каком-то уровне бессознательного хочет последовать за ним. Особенно это относится тогда, когда родители или близкие родственники уходят из жизни. То есть бывает так, что человек вроде бы сознанием понимает, что нужно жить, а что-то внутри него настолько сильно оплакивает, переживает утрату, что энергии жизни как таковой у него очень мало. Вот. И мы сейчас говорим о тех моментах, которые проявлены именно в бессознательном. То есть это может проявляться, например, в таких формулировках, когда человек внутри себя думает, что почему я не ушел вместе с тобой. Или, например, лучше бы я ушел, чем ты. Это вот применительно к утрате, когда кто-то, например, умирает из близких. Если это ситуация разрыва в отношении, то есть когда, например, человек уходит близкий, вот, то здесь то состояние, которое человек переживает, и то, которое проявлено в бессознательном, оно может быть выражено такими состояниями, такими чувствами, как, например, жизнь не имеет смысла. То есть после твоего ухода жизнь не имеет смысла, или я не знаю, зачем мне жить, для чего мне жить. То есть, когда наблюдается такая динамика у человека или в его семейной системе, соответственно, это сказывается на его взаимоотношении с деньгами. То есть, в данном случае деньги как проявление энергии жизни, они есть тогда, когда мы принимаем эту жизнь. Если мы ее не принимаем, соответственно, в каком-то виде, и насколько мы ее не принимаем, настолько возникают сложности с деньгами. Это вот что касается первого принципа. Деньги всегда у живых. Напишите, пожалуйста, в чат, понятен ли этот принцип? И случались ли у вас в жизни ситуации потери близких, любимых людей, связанные с уходом из жизни или с уходом их в самостоятельную жизнь из отношений? Так, Егор пишет ок. В данном случае ок — это понятно или... Так, Надежда пишет, понятно. Случались ли такие ситуации? Принцип понятен, пишет Андрей. Замечательно, у меня вопрос такой. Случались ли такие ситуации? Если вы можете об этом говорить, напишите, пожалуйста. Случались. То есть наше бессознательное, оно, в общем-то, устроено таким образом, что все, что мы переживали в какие-то моменты, оно присутствует здесь и сейчас. И если, например, у нас была какая-то боль, и мы, вспоминая об этой ситуации, продолжаем эту боль испытывать, это означает, что, в общем-то, переживание как таковое, оно никуда не ушло. И здесь, как практика, ту, которую можно использовать в самостоятельной работе, это практика отпускания. То есть в расстановках, например, такое отпускание происходит, когда человек через заместителя общается с кем-то из близких, любимых людей, который ушел из его жизни. То есть он может этому человеку через заместителя проговорить те слова, которые он не сказал в жизни. Например, кому-то из родителей или прародителей, бабушек и дедушек, прабабушек, прадедушек. Либо, например, близкому человеку, тот, который был любимым, ну, получилось расставание, человек ушел. Вот такое проговаривание, такое проживание чувств, оно приводит к тому, что человек отпускает свое переживание непрожитого. И, соответственно, он перестает на уровне бессознательного горевать или печалиться, или переживать утрату, и начинает в большей мере быть устремленным в жизнь здесь и сейчас. Здесь и сейчас. Вот. Это та практика, которую можно делать. То есть, если вы, например, отследите какие-то ситуации, связанные с утратами близких людей или потерями близких людей, или с расставаниями, и, соответственно, почувствуете, что какая-то энергия, она была не выражена, не отпущена, да, что на каком-то уровне вы продолжаете, например, переживать состояние утраты, это состояние можно отпускать. И, в общем-то, самостоятельно практику можно выполнять следующим образом. Можно такого человека представлять, этого человека, да, утрата которого произошла, и мысленно, разговаривая с ним, проговаривать то, что вы, например, при жизни не сказали, или то, что вам сейчас хочется проговорить из состояния утраты и потери. Вот, чтобы это состояние было выражено. И вот после проговаривания такого, даже мысленного, бывает так, что, соответственно, это состояние уходит, то есть есть возможность его отпустить. И после его отпускания, естественно, можно в большей мере взаимодействовать с окружающим миром, то есть в большей мере именно переживать энергию жизни, а не энергию утраты. То есть принцип «деньги всегда у живых», он означает то, что мы отпускаем энергию утраты, и мы, соответственно, переживаем энергию жизни. Значит, еще один пример, связанный с проявлением этого принципа. Иногда в расстановках бывают такие ситуации, когда человек видит, что он связан с кем-то в своей семье, в своем роду, и своим состоянием он как бы напоминает семье и роду об уходе этого человека. Вот, соответственно, понятно, что такого рода ситуацию самому осознать достаточно сложно, то есть ее проще осознать со специалистом. Вот, но тем не менее, такие, в общем-то, явления, они есть. То есть в момент расстановки это может выйти, вот, и человек может почувствовать, что он своим состоянием как будто напоминал своей семье, своему роду о ком-то, кто ушел из жизни. Ну, это может быть, например, напоминание там о наших прапредках. Вот. Ну, здесь это бывает в каждом случае индивидуально, здесь нет таких вот общих закономерностей, что можно сказать, что вот для всех это характерно. То есть каждая семейная ситуация, каждая родовая ситуация, она индивидуальна. Вот. Соответственно, первый принцип «деньги всегда у живых» означает, насколько мы можем взаимодействовать с энергией жизни и с деньгами как проявлением этой энергии. Вот. Ну, это вот подводя вывод под этим принципом. Хорошо, значит, можем разобрать второй принцип. Деньги всегда в движении. Ну, давайте вначале поговорим о том, что такое деньги всегда в настоящем, потом, соответственно, поговорим о том, что такое деньги всегда в движении. Значит, что означает деньги всегда в настоящем? Здесь имеется в виду способность человека переживать жизнь как момент здесь и сейчас. То есть понятно, что мы в своих состояниях в течение жизни можем находиться как в прошлом, так и в будущем, ну и, соответственно, в настоящем. То есть когда возникают ситуации нахождения в прошлом, тогда, когда вот здесь вот именно есть взаимосвязь с первым принципом, да, то есть деньги всегда у живых, тогда, когда, например, есть какие-то ситуации болевые, которые либо были недостаточно пережиты, то есть тогда мы можем возвращаться в прошлое. Либо наоборот, у нас в настоящем возникают какие-то болевые ситуации, и мы склонны возвращаться в те переживания, когда нам было хорошо. То есть склонны не проживать настоящее, а, соответственно, жить какими-то прошлыми воспоминаниями. Вот. Либо возникает ситуация такая, что человек живет каким-то будущим образом, какой-то картинкой будущего, да, и его нет вот именно в настоящем. То есть в этом случае, соответственно, возникают сложности. То есть энергия человека утекает из настоящего момента в его либо воспоминания, либо какие-то мечты и грезы. И в результате он в настоящем не может быть, соответственно, эффективным. Вот. Поэтому, насколько человек способен переживать настоящий момент, насколько он способен переживать именно ту жизнь, которую он для себя выбирает, не ту жизнь, которую для него выбирают его родные и близкие, например, из лучших побуждений, а именно свою устремленность, настолько он может находиться в настоящем. Вот. Насколько мы можем находиться в настоящем, настолько мы можем взаимодействовать с энергией жизни, соответственно, в денежном проявлении. Вот. И очень хороший тест, например, на то, насколько у нас это состояние выражено, это понаблюдать за собой в течение дня. То есть вы можете, соответственно, сделать такую практику, то есть поставить себе напоминалку, некое такое вот напоминание, или где-то написать там, где вы будете находиться. Например, если вы где-то работаете, то можно приклеить на рабочем месте бумажку какую-то. То есть тот момент осознания себя. И когда вы смотрите на эту напоминалку, вы осознаете, о чем вы думали в этот момент, вот прежде чем вы посмотрели. То есть было ли ваше внимание направлено в прошлое, было ли ваше внимание направлено в будущее, или оно было сосредоточено на том, что нужно сделать здесь и сейчас, вот на настоящем. И по этой практике можно делать наблюдение о том, вообще, где находится наше внимание, где находится наша энергия. Вот. Насколько она присутствует в настоящем, или насколько она, например, находится в прошлом или будущем. Соответственно, практика работы дальнейшая здесь может быть следующая. То есть, если мы понимаем, что мы свою энергию направляем в прошлое, что она туда утекает, вот, нам нужно разобраться, с чем это связано. С тем ли, что мы вспоминаем о какой-то непрожитой боли, или с тем ли, что мы вспоминаем о каком-то состоянии счастья и хотим постоянно вот, в общем-то, его переживать. Вот. Соответственно, если это какая-то боль, то нужно с этой болью работать, нужно, соответственно, ее проживать, выражать. А если это состояние счастья, то нужно смотреть, почему мы уходим в прошлое из настоящего, да, что в нашем настоящем, в общем-то, делает нашу жизнь такой, что мы хотим от нее уйти в прошлое. То же самое относится к будущему. То есть, если наши мысли постоянно думают о будущем, соответственно, наша энергия и наше внимание направлено туда, и мы не можем эффективно, что означает деньги, да, сейчас мы будем говорить о том, что деньги – это те взаимоотношения, которые построены на обмене давать и брать. То есть мы не можем эффективно взаимодействовать с другими людьми в отношениях давать и брать, если мы постоянно зависаем где-то в прошлом или в будущем. Это вот то, что касается деньги всегда в настоящем. Да, напишите, пожалуйста, понятен ли этот принцип, и замечаете ли вы, что ваше внимание направлено в течение дня в прошлое или в будущее? То есть не здесь и сейчас, а вот куда-то. Напишите, пожалуйста, в чат. Да, понятно. Андрей пишет, случалось. Понятно, замечаю, что такое есть. Хорошо. Так, Надежда, Егор у нас. Так, ну хорошо. Если кого-то нет в чате, значит прослушает. Есть возможность, будет возможность прослушать запись. И, соответственно, третий момент – это деньги всегда в движении. Вот здесь мы будем говорить о том, что деньги как инструмент, вернее, как эквивалент нашего взаимодействия с другими людьми, это отражение того, насколько мы включены во взаимоотношения, связанные с потоками «давать и брать». Ну, это вот название. Так, замечательно. Надежда пишет «я присутствую», Егор пишет «тут». Замечательно. Насколько я понимаю, понятно. Деньги всегда в настоящем, значит, мы разбираем деньги всегда в движении. Так вот, насколько мы включены в отношения с другими людьми, которые построены на отношениях давать и брать. То есть, если мы в этих отношениях, в эти отношения включены, если мы способны другим людям отдавать и способны от них брать, соответственно, мы можем эффективно с ними взаимодействовать. И мы можем получать результат в виде денег. То есть деньги, они являются в данном случае показателем нашей вовлеченности во взаимоотношения с другими людьми и, соответственно, нашей полезности другим людям. Ну, в качестве примера можем взять, например, отшельника в горах. Если он с другими людьми не взаимодействует, если он не вовлечен с ними ни в какие отношения, естественно, он из денежных отношений будет выключен. Ну, в данном случае они ему и не нужны. То есть у него там другая задача, он занимается практиками. Вот. Но тогда, когда этот отшельник спустится, например, в долину и начнет жить с другими людьми, для того, чтобы у него были деньги, ему нужно будет в эти отношения вовлечься, включиться. Вот та же самая метафора, ее можно перенести на нашу жизнь. То есть количество денег в нашей жизни зависит от того, насколько мы включены во взаимодействие с другими людьми в рамках отношений давать и брать. Насколько мы даем людям полезность, та, которая им нужна, и насколько мы принимаем, соответственно, от них то, что они способны нам дать. Если есть движение, если энергия идет, соответственно, и от нас к людям, и от людей к нам, тогда деньги в нашей жизни будут. То есть вопрос количества денег связан с тем, насколько мы эти отношения делаем интенсивными. То есть понятно, что если мы, например, в течение суток 1 час участвуем в этих взаимоотношениях с людьми, то результат будет гораздо ниже, чем если мы участвуем 8 часов. Напишите, понятна ли метафора? У него нет бабосов. Егор, поясни, пожалуйста, это к чему? Это к отшельнику, да? Замечательно. Ну, в данном случае они ему не нужны, то есть у него другая цель. Значит, да, Надежда пишет, понятно. Понятна ли метафора взаимоотношений давать и брать? Андрей пишет, понятно. Замечательно. Егор, напиши, пожалуйста, есть ли понимание. Потому что у нас вторая часть нашего мероприятия, вот именно практика, она будет связана с тем, насколько в нас эти потоки проявлены, давать и брать.
Хорошо. Значит, вот это вот самое главное, в общем-то, главный принцип, я считаю. Ну, хотя они по-своему все важны, конечно. Но вот для нашего сегодняшнего занятия, именно те практики, с которыми мы будем сегодня работать, он самый важный для осознания. Вот. Соответственно, чтобы было большее понимание по поводу того, как вообще формируются эти потоки «давать и брать». Значит, я ВКонтакте написал свои мысли по поводу, то есть это некий пост, как раз о балансе давать и брать и, соответственно, деньгах. Значит, суть поста в следующем. Если мы говорим о развитии человека, то мы можем проследить следующее движение. Когда ребенок рождается, соответственно, приходит в жизнь, то основное движение его в жизни связано с потоком брать. Понятно, что как вот новорожденное существо, и вот будучи еще в детском периоде, он вынужден принимать от взрослых для того, чтобы жить. И если ему не будут давать, соответственно, он жить просто не сможет и развиваться просто не сможет. То есть жизненная активность ребенка, она связана с потоком брать или принимать. Ну, условно говоря, назовем этот поток брать. И его импульс к жизненной активности, он вызван именно этим. Переход во взрослое состояние, он сопровождается с тем, что, понятно, в процессе воспитания нас учат отдавать. То есть нас учат заботиться о других, нас учат делать что-то для окружающих. И когда человек становится взрослым, здесь метафора следующая. Тогда, когда импульс к его движению, к его жизненному движению связан не с потоком брать, а с потоком давать. То есть импульс. Значит, я получаю результат тогда, когда я что-то делаю. Не когда что-то делают за меня, как в случае с ребенком, да? То есть за него это делают родители. Вначале они это делают за него там 90%, 95%, потом они все меньше, 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 и по мере взросления человек учится все больше делать самостоятельно. И человек становится взрослым в энергетическом смысле тогда, когда у него импульс к жизни происходит через движение отдавать. Ну, условно говоря, образ такой, когда у взрослого человека появляются дети, ему нужно уметь отдавать им энергию, отдавать им внимание, заботу, значит, делать что-то для них, для того, чтобы они могли развиваться, они могли расти. Вот. И вот здесь вот возникает метафора такая очень интересная. То есть, когда мы говорим о нашем, о проявлении, проявленности этих потоков давать и брать у нас по отношению к другим людям, и в частности, как это влияет на количество денег, которые есть в нашей жизни, то нам нужно смотреть, насколько эти потоки сформировались у нас. Значит, через наши взаимосвязи с нашим окружением, с нашими родителями и через наше взросление. Вот. И первый вопрос, насколько мы способны принимать наши взаимоотношения с родом, с нашими родителями, насколько способны брать у них как у родителей. Вот здесь очень интересная метафора, к которой пришли расстановщики. Они говорят, что когда, например, родители передают своим детям, то дети, что называется, рассчитываются с ними, отдавая вперед. Ну, то есть не отдавая обратно, да, родителям, а отдавая своим детям. И вот возникает интересная ситуация, когда дети принимают у родителей, и по отношению к родителям они являются детьми, соответственно, малыми, да, и дети передают своим детям. То есть по отношению к своим детям они являются родителями и большими. И очень интересный момент, соответственно, к чему пришли расстановщики, и что подтверждается их практикой. Мы можем настолько передавать своим детям, насколько мы принимаем у своих родителей. И вот здесь вот первый момент, который мы принимаем у родителей, это та жизнь, которую мы получаем. То есть принимаем ли мы ее с благодарностью, с уважением за то, что родители нам жизнь передали, при всех наших каких-то претензиях к ним, при всех наших пожеланиях по отношению к ним, принимаем ли мы ту жизнь, которую мы получили. Вот задайте себе вопрос, да, принимаете ли вы ту жизнь, которую вы получили от родителей? Принимаете ли вы от них по той цене, какая у нее есть?
Напишите, пожалуйста, в чат. Есть ли принятие жизни от родителей? То есть мы сейчас разбираем потоки давать и брать. Так, Андрей. Да, с благодарностью. Так, принимаю, ценю. Да, с благодарностью. Так,
хорошо. И небольшой тест. Вот если, например, вы представите шкалу там по 100%, да, то на сколько процентов вы принимаете с благодарностью, с уважением, цените ту жизнь, которая к вам пришла от родителей? Вот процент принятия.
Можно посмотреть, например, отдельно по отношению к отцу и отдельно по отношению к маме. Процент принятия жизни.
Ну, представьте, вот взаимосвязь с вашими родителями, да? Можно взять расстановочный образ. Значит, образ в расстановках следующий. Представьте, что вы стоите, смотрите вперед в направлении своей жизни. Это метафорический такой образ. И, соответственно, за вами стоят ваши родители. За вами, за вашим правым плечом стоит ваш папа, отец. Тот, который передал вам жизнь вместе с мамой. И за вашим левым плечом, да, за вами стоит мама. И вы чувствуете, что вы являетесь их продолжением, да, они вам передали жизнь. И вы можете передать жизнь дальше своим детям, и они своим. И будет поток жизни продолжаться, соответственно, таким образом.
Так, Надежда пишет на 80%.
То есть, насколько есть принятие жизни?
Насколько есть принятие жизни? Если кто-то может написать, напишите, пожалуйста, в чат. На 96, замечательно. Егор, тогда вопрос такой. Отличается ли как-то принятие жизни от отца и от мамы?
отличается ли как-то? Андрей, 100% по отношению к отцу, 90% к маме. Ну, мы это не измеряем, это некая, знаете, шкала, которая нам помогает видеть. То есть, если где-то, например, не хватает до полноты, мы можем посмотреть, а с чем связана эта нехватка. И иногда это позволяет нам двигаться как по ступенькам, когда человек, например, смотрит и говорит, ну, процентов на 60. Он что-то в себя осознает, что-то меняет и уже может процентов на 80. То есть, одну ступеньку он прошел, потом идет на следующую ступеньку. То есть, в данном случае цифры, они не являются самоцелью, а это некая метафора, которая позволяет человеку почувствовать полноту. То есть, можно там другие какие-то градации вводить, то есть, полон, целостен поток, не совсем целостен. Так, маму проще. Значит, еще один образ приведу вам. Некое такое расстановочное упражнение, связанное с принятием жизни и с принятием, соответственно, рода и семьи, от которых эта жизнь к вам пришла. Вот для мужчин упражнение следующим образом выглядит. Когда есть какое-то дело, которое кажется трудным, сложно выполнимым, можно представить за собой отца, представить за собой его отца и его отца, то есть деда, прадеда, прапрадеда и других мужчин вашего рода, и почувствовать, что жизнь, которая дошла до вас, она прошла через них. И в тот момент, когда вы чувствуете с ними взаимосвязь, принимаете эту жизнь как подарок от ваших предков, вы чувствуете ту поддержку, которая от них исходит. И вы чувствуете то состояние мужественности, которое они переживали, эти мужчины. У каждого из них оно было по-разному выражено, но тем не менее оно было проявлено. И в тот момент, когда вы это чувствуете, вы понимаете, что вы делаете это дело, вы можете это сделать дело не сами по себе, а в вашей взаимосвязи с мужчинами вашего рода. То есть, ну, раньше говорили с Богом, с миром, с родом. Это когда человек делал что-то, да, он понимал, что он не лично что-то делает, а он делает это с поддержкой Бога, с поддержкой мира, мира как людей окружающих, да, мир, это древнерусское слово означало общину. И, соответственно, с родом, с поддержкой рода. Вот эта практика, она позволяет человеку чувствовать, насколько он принимает тот ресурс жизни, ту жизнь, которая ему была передана родителями, насколько он принимает, насколько он может передать эту энергию, ту, которую он принимает, либо своим детям, либо может выразить ее в каких-то своих действиях, каких-то проектах, начинаниях, делах, бизнесе каком-то, на том месте, где он себя реализует. Значит, это про поток принятия. То есть, тот вывод, который можно сделать, что нашу способность к принятию, наша способность к принятию во многом зависит от того, насколько мы позволяем себе принимать жизнь, которую получили от нашего рода, от наших родителей. И если мы хотим в себе гармонизировать способность к принятию, то первый шаг, который мы можем сделать, это принятие нашей жизни от нашего рода. Мы будем говорить во второй части, когда будем делать практику, что способность к принятию очень сильно связана с тем количеством денег, которые мы способны через себя пропускать. И если есть какие-то блокировки в принятии, эти блокировки можно прорабатывать через принятие жизни от нашего рода. То есть это один из путей. Поэтому первую шкалу, которую можно дать человеку, да, первое упражнение, первый тест, если он приходит с денежным запросом, это тест на принятие жизни от рода, в котором он родился, от родителей, чьим ребенком он является. Замечательно. У нас есть новые участники.
Напишите, пожалуйста, понятно ли то, о чем я говорю? Есть ли какие-то вопросы? Так, ну если новые участники в чат ничего не пишут, напишите, пожалуйста, Андрей, Егор, Надежда, все ли понятно, есть ли какие-то вопросы? Потому что нам очень важно будет разобраться в теории, чтобы мы смогли полноценно выполнить практику. Так, Андрей пишет, понятно. Егор пишет, ясно. Еще раз вывод.
Наша способность к принятию зависит прежде всего от того, насколько мы способны принимать ту жизнь, которая есть у нас, у тех родителей, которые у нас есть, и в той семье, и в том роду, в котором мы родились.
Как понять, принимаешь ли жизнь от рода или нет? Хороший вопрос. Мы выполняли упражнение небольшое, да, можно представить себя стоящим, устремленным куда-то вперед, и представить родителей, например, отца с правой стороны, маму с левой стороны, и, соответственно, почувствовать, есть ли с ними связь, есть ли к ним благодарность и признательность за ту жизнь, которую они вам дали. Если эта благодарность есть и признательность, если есть ощущение того, что жизнь вы от них принимаете с благодарностью и с признательностью, тогда, соответственно, есть принятие. Вот ответ на ваш вопрос, Алла. Как правило, наличие, да, благодарю. Как правило, наличие каких-то претензий, наличие претензий к родителям, оно, соответственно, мешает принятию жизни. И вот на прошлом вебинаре мы выполняли практику такую, когда мы наши претензии трансформировали в «я-высказывание». То есть можно сказать человеку, ты плохой, это все из-за тебя, а можно сказать человеку, что мне было больно, мне было неприятно, потому что мне хотелось того-то, того-то, мне не хватило того-то, того-то. Вот есть такая практика, когда мы, представляя наших близких, проговариваем им не какие-то наши претензии, которые переносят ответственность на них за то, что с нами случилось, а проговариваем их наши чувства по поводу того, что произошло. То есть в этом случае мы, во-первых, возвращаем себе ответственность за нашу жизнь. Мы понимаем, что если что-то происходит с нами и в нас, то мы можем это менять. Потому что самих себя мы менять можем, других людей, соответственно, менять неблагодарное занятие. Как правило, это не дает никакого эффекта. Можно помочь им измениться, если они готовы вместе с нами это делать. Но менять их, соответственно, человек изменить может только сам себя, если действительно этого захочет. Вот такая практика. Ну, есть у нас запись второго вебинара, можно послушать ее. Хорошо. Значит, возвращаясь к денежному принципу, деньги всегда в движении. Первая способность, о которой мы говорили, это способность к принятию жизни, к принятию ресурса нашего рода, принятию наших родителей, соответственно, насколько мы принимаем жизнь, насколько мы принимаем род, насколько мы принимаем родителей, настолько мы открыты к принятию того, что с нами происходит в этой жизни. И в частности, открыты к принятию того, что нам дают другие люди. И в частности, открыты к принятию денег. Если мы будем считать себя недостойными жизни, то это все дает динамику на отношение к деньгам. И человек, который считает себя недостойным жизни, он на каком-то уровне, поскольку деньги – это проявление жизни, он себя считает недостойным денег. Напишите, пожалуйста, случалось ли у вас в жизни, что вы себя считали недостойным жизни или недостойным еще чего-то?
Ощущение того, что вы недостойны жизни или еще чего-то. Случалось ли у вас такое переживание?
Бывало, было.
Вот здесь вот очень важно, да. Насколько мы принимаем жизнь, насколько мы считаем себя достойными этой жизни, насколько для нас жизнь, полученная от родителей, является ресурсом, настолько мы способны принимать ее проявления от других людей. В частности, принимать деньги. То есть, если у человека в этом плане есть гармония, есть такой принцип, что, условно говоря, людей можно разделить по четырем восприятиям, по четырем ментальностям. Ну, понятно, что это модель, деление в рамках модели, но тем не менее, через эту метафору можно понять, на каком осознании мы находимся. И человек может жить в состоянии ментальности «я в порядке, другие в порядке». Ну, условно говоря, в кавычках «я хороший, другие хорошие». Это первое состояние. Второе состояние «я в порядке, другие не в порядке». То есть «я хороший, другие плохие». Третье состояние «я не в порядке, другие в порядке». «Я плохой, другие хорошие». Ну и последняя ментальность – это «я не в порядке, другие не в порядке», «я плохой, другие плохие». И вот то, насколько мы способны себя осознавать в какой-то ментальности, оно зависит во многом от того, насколько мы принимаем жизнь, которую мы получили от наших родителей, от нашего рода. Это что касается принятия. То есть поток на принятие. А второй поток – это поток на отдачу. Соответственно, мы этот поток можем реализовывать через заботу о других людях. То есть если у нас есть дети, мы можем реализовывать их через отдачу им, внимание, действий, заботы, времени своего. И через заботу о, соответственно, наших партнерах, то есть о наших близких людях, с которыми мы вместе живем. То есть это не родители, не дети, а, как правило, это либо муж или жена, либо, соответственно, если это гражданский брак, друг подруга. Ну, любимый человек, можно так назвать. Вот здесь тоже очень важно, насколько у человека выражен поток к отдаче, способность отдавать, настолько он будет вовлечен в денежные отношения. Поскольку мы говорили с вами в начале вебинара, что за количество денег отвечает то, насколько мы являемся полезными для других людей. То есть насколько мы не просто с ними общаемся, а насколько мы способны приносить им какую-то полезность. То есть в этом случае они будут готовы, соответственно, давать нам деньги какие-то. То есть это работает на всех уровнях социума. И если человек работает в компании, понятно, что чем более полезен он для компании, тем больший денежный ресурс он может получить от этой компании. Если вы что-то умеете делать, что может развивать компанию, естественно, вы можете адекватно поговорить с руководством компании, показать, что ваши действия приносят полезность, и получить большее количество денег. Это действует и в плане работы на себя, то есть когда человек занимается бизнесом. Если человек взаимодействует с другими людьми, давая им что-то полезное, соответственно, люди приходят, покупают или оплачивают услугу, или покупают товар. Соответственно, происходит обмен этой полезности на деньги. То есть люди получают полезность и, соответственно, отдают деньги. То есть важно, насколько у нас присутствует способность и потребность к отдаче, к тому, чтобы делиться с другими людьми какой-либо полезностью. И вот здесь очень важен тот момент, который я говорил по поводу потоков давать и брать. В чем, на мой взгляд, основное отличие между ребенком и взрослым? Отличие в том, что ребенок, он приводится, то есть у ребенка импульс к жизни, это импульс принять, это естественно, да? А вот у взрослого человека тот импульс, который обуславливает его активность, это импульс к отдаче. То есть если я хочу, как взрослый человек, получить какой-то результат, то я что-то делаю, чтобы получить этот результат. Я не жду, когда что-то сделают за меня, а я это делаю сам. Я это делаю сам. И насколько во мне этот импульс присутствует, настолько я могу людям передать какую-то полезность через этот импульс отдачи. Если же я буду ждать, пока они мне передадут что-то, не давая им, естественно, я торможу движение энергии. То есть критерий взросления человека, да, критерий его взрослости, это то, через какой импульс приходит в движение его жизненная активность. Через импульс отдать или через импульс брать. Соответственно, взрослый человек, он в своей жизненной активности мотивируется, стимулируется импульсом отдачи. И вот когда брали, изучали успешных людей, обратили внимание на то, что у них очень высокая энергетичность. То есть они делают очень много. Гораздо больше, чем люди неуспешные. А любое действие – это в первую очередь отдача энергии. И вот насколько мы способны много отдавать взаимодействие с другими людьми, настолько мы способны увеличивать количество денег как результат этой отдачи. Понятна ли эта метафора? Напишите, пожалуйста. Так, вот Алла увидел ваш вопрос. Сейчас на него отвечу чуть позже. Понятна ли метафора о взрослом состоянии и отдаче? Егор пишет «да», Андрей пишет «да». То есть здесь вот очень простой такой тест. Вы можете себе задать вопрос. Можете себе задать вопрос. Вот та цель, которую я ставлю для себя, или то количество денег, которое я ставлю для себя, в получении его для меня первичен импульс отдать или получить, в достижении этой цели отдать или получить. Вот можете себе такой вот сейчас вопрос задать и посмотреть на то, что тот ответ, который у вас будет. Ну, допустим, вот человек поставил себе цель там иметь какое-то количество денег в месяц. Условно говоря, вы можете для себя любую сумму промоделировать. И когда вы эту сумму для себя промоделировали, да, представили, вот в этот момент почувствуйте, какой у вас первичный импульс идет. К отдаче чего-то или к получению чего-то. Понятно, понятно ли задание само? Это как иллюстрация вот этой метафоры «давать и брать». То есть еще раз, на что обратили внимание те психологи, которые изучали успешных людей? На то, что эти люди, они очень высокоэнергетичны. То есть они много чего делают, а любые действия – это отдача. Соответственно, если мы хотим увеличить количество денег у нас, мы можем увеличивать количество нашей энергетичности. Мы можем увеличивать количество импульса к отдаче.
К получению все же. Егор, не совсем понятно, что значит получению. А, даю, но ожидаю. Угу.
Здесь очень важный момент, разница какая. То есть, если мы, например, отдаем только для того, чтобы получить, понятно, у нас все равно идет акцент на получение. Если мы отдаем, потому что мы хотим отдавать, и мы открыты к получению, то здесь перекоса такого не будет. Кроме Егора, кто-нибудь поделится? Значит, еще раз повторю практику, упражнение. Представьте любую сумму, которую вы хотите в течение месяца иметь. Ну, чтобы, условно говоря, она у вас была. Ну, как может быть ежемесячный доход, например. И вот когда вы ее представили, почувствуйте, какой у вас импульс идет. К отдаче или к получению? Для того, чтобы она была. Ну вот у нас кроме Егора пока никто не написал. Понятно ли задание? Так, Егор пишет к отдаче. Больших получений, хотя отдавать для меня вроде бы проблемой не является. Но мы сейчас не говорим о том, хорошо это или плохо, это как раз способ осознать текущую вовлеченность вот в отношении давать и брать. Получить. Еще кто-то поделится у нас? Когда довольно большая сумма, Егор пишет. Когда довольно большая сумма, что? Мы сейчас не говорим о том, что вы с этой суммой будете делать. Мы сейчас говорим о том, вот представить, что это ваш ежемесячный доход. И какой импульс у вас, вот когда вы представляете себе этот ежемесячный доход, какой импульс у вас проявляется? То есть это не про то, чтобы эти деньги раздавать, жертвовать. Это про проявленность импульса. Отдача. Ну вот недавно совсем слушал одного из тренеров, и он привел такой момент. Он, в общем, сказал, что обратил внимание на то, что у него получается, что, условно говоря, у него десятая часть ему возвращается. Ну, допустим, он сделал там 50 единиц, ему вернулось 5. И вот он говорит о том, что можно, конечно, потратить кучу сил на то, чтобы изменить мир, да, в котором вот происходит именно так. А можно сделать так, что изменить себя и дать не 50 единиц, а 500, например. Вот в данном случае это метафора, которая позволяет нам посмотреть, что мы можем сделать. То есть вы в любом случае получите больше, если вы будете больше давать. Метафора такая. Но здесь очень важно, чтобы было позволение на принятие. Вот у нас сейчас будет практика, мы будем смотреть, как мы вообще принимаем. Потому что есть два вида блокировок. Первые блокировки, которые стоят на отдачу. И вторые блокировки, которые стоят на принятие. И в том и в другом случае у человека с деньгами возникают сложности. То есть в первом случае возникают сложности, потому что он просто не отдает. Условно говоря, в этом, если взять такую ситуацию, когда он не отдает, у него происходит залипание на деньги. И в результате с деньгами отношения не складываются. А если человек не принимает, у него включается динамика избегания. То есть он денег фактически избегает. На сознании у него вектор такой: хочу денег, хочу, там, чтобы у меня было их больше. А бессознательно у него вектор к избеганию денег, потому что он, например, чувствует себя недостойным жизни и недостойным денег.
Что не отдает энергию или деньги? Не совсем понимаю вопрос, Алла.
И то, я бы так сказал. Когда происходит залипание, и то не отдает.
Хорошо, у нас как раз уже второй час пошел, соответственно, мы ряд практик с вами